Саша Фишер. За глупость платят дважды. Глава первая. Никто нас здесь внизу не потревожит. Никто, никто нас не услышит. Нет, нас не найдут. Мы можем свободно наслаждаться жизнью. Вайнер Блют, Рамштайн.
Удивительно скучное зрелище. Крам отошел от окна и осторожно сел на невесомый стул на тонких ножках. Фогели так высоко не забираются. Шпац остался стоять, завороженно глядя на раскинувшееся далеко внизу облачное море. «Ты ничего не хочешь мне, наконец, рассказать?» Крам сложил ноги на пустой стул напротив него. «Что означает наше внезапное бегство из пельницы на этом чудовище? И как это связано с твоей аудиенцией у кайзера?» Гердоктор обещал все объяснить позже. Шпац, наконец, оторвался от созерцания белопенных облаков и повернулся к своему Анвальту. «На самом деле я знаю немногим больше твоего. И из тебя потребовали хранить клятву о том, что ты сохранишь это немногое в строжайшем секрете». Крам посмотрел на пустой стол и вздохнул. «А кормить хотя бы нас в дороге обещали?» «Нет, от меня никто ничего не требовал». Шпац медленно покачал головой. После моего рассказа Готте Санбитерсдорф бесцеремонно выпроводил меня в приемную. Через полчаса вышел сам и потребовал следовать за ним. Мы сели в мобиль, вернулись в Фалькинест, где нам с вами дали полчаса на сборы. И все. А о чем был разговор с кайзером? О сигнальных башнях, Пауле Вик и Виссенах, Шпац пожал плечами. Вы это все и так знаете. Вчера поздним вечером мобиль доктора Готте Санбитерсдорфа привез Шпаца и Крама на Флюкплац, где, как оказалось, их ждал огромный Цвайфах Гейхас Люфтшиф. Раньше Шпац про такие только читал. Два сигарообразных корпуса, соединенные общей гондолой. Обычно такие люфтшифы называли доппелями и использовались для перевозки крупных грузов или высадки десанта. Это чудовище было способно приземлиться практически на любой условно ровной поверхности. Главное, чтобы места хватило. Но внимательно рассмотреть доппель Шпац не успел. Мобиль доктора без всяких проволочек пропустили прямо к трапу, постоять у которого Готте Санбитерсдорф не позволил. А как только они поднялись на борт, раздался сигнал отправления. До каюты Шпаца и Крама провожал неразговорчивый детина в знакомой уже черной униформе. Именно такие ребята сопровождали доктора Фламенблуд. Черные мундиры, серебряные канты и силуэты хищных птиц в петлицах. Крам попытался задать провожатому вопрос, но тот молча проигнорировал его слова, взбираясь по решетчатым металлическим ступеням куда-то на самый верх. Каюта оказалась крохотной, с двумя кроватями, одна над другой, и крохотным узким шкафом с двумя отделениями. Никаких окон или чего-то подобного. После чего человек в черном удалился, оставив дверь открытой. Мерно стрекотавшие до этого турбины взревели, люфтшиф качнулся, пол едва заметно накренился, они поднялись в воздух. Их каюта выходила в коридор, который заканчивался маленьким холлом с большим наклонным окном и тремя столиками. Другой конец коридора упирался в дверь санитарного блока, в котором унитаз тесно примыкал к раковине для умывания, а под потолком была закреплена лейка душа. Инструкция на двери предписывала пользоваться туалетом исключительно сидя, держась за поручни. Принимать душ следовало не дольше 3 минут.
«Что-то мне подсказывает, что кое-что я все-таки пропустил», — проворчал Крам. «Надеюсь, у тебя были веские основания скрывать. Кстати, мы же не пленники». «Замков я вроде не вижу». Шпац приоткрыл дверь кают-компании и выглянул на лестницу. «Пахнет едой и кофе». Крам потянул носом в воздух и встал. Предлагаю выбраться на разведку. Никаких указаний сидеть на месте и слушать урчание желудка нам не давали. Может быть, нам наконец расскажут, куда нас везут и зачем? Шпац взялся за тонкие перила и стал осторожно спускаться вниз вслед за Крамом. Сначала Шпац опасался, что они заблудятся в лабиринте лестниц и переходов, но сориентироваться оказалось легко. Нужно было всего лишь идти на запах еды и гомон множества голосов. Столовая обнаружилась тремя этажами ниже. Это было просторное помещение, поделенное на две части невысокой стенкой. В правой стояло два длинных стола, а в левой, примыкающей к ряду больших окон, несколько отдельных маленьких. Один из длинных столов был занят людьми в черных мундирах. Сосчитать их Шпац не сумел, но прикинул, что их около 30. Вопреки ожиданиям, они сидели не с каменными лицами, механически поглощая еду из тарелок, а весело болтали, шутили и даже смеялись. Почти все маленькие столики, кроме двух, были свободны. Один был занят четырьмя ничем не примечательными мужчинами в обычных штатских костюмах, а за другим сидели три женщины. Одна молодая и две постарше. Рядом со вторым столиком приплясывал сам доктор Готте Санбитерсдорф, одетый в костюм в красно-фиолетовую клетку и желтую с золотой нитью рубашку. Его рыжие волосы были гладко зачесаны назад. «О, герр Штамфогельзанг! И герр Крам!» Доктор взмахнул длинными руками и стремительно направился к порогу. «Как хорошо, что вы сами догадались прийти. Я уже думал, что придется кого-то послать вас будить. Значит так, схема у нас простая. Вы подходите к раздаче и получаете свой завтрак. Специального обслуживающего персонала здесь нет, а потом присаживайтесь на любое свободное место. Надеюсь, все понятно?» Шпац и Крам синхронно кивнули и направились за ширму, на которую указал доктор. Похоже, местный повар не пытался побаловать пассажиров Люфтшифа особым разнообразием блюд. На завтрак полагалась миска сладкой молочной каши, две куриных сосиски и кусочек масла. Кофе или чай можно было налить из больших термосов с носиками. В отдельной металлической емкости – молоко. Еще можно было взять на выбор яблоко или грушу. «Эх, я уже скучаю по разносолам Гераблаза». Крам поставил поднос на стол, примыкающий к окну. «Там все еще облака. Ни единого просвета, хоть бы понять, куда мы летим». «Как? Я разве вам не сказал?» На свободном стуле немедленно устроился Готте Санбитерсдорф. «Мы летим в Оренберге. Там есть работа для моего летающего госпиталя. А вы...» «Когда кайзер мне любезно разрешил вас забрать, я решил, что вы мне тоже пригодитесь». «Герпакт Готте Санбитерсдорф», — осторожно начал Шпац, поставив свой поднос и присаживаясь за стол. «Вчера все случилось слишком быстро, я не совсем понял, что произошло. Наше путешествие как-то связано с моим докладом?» «О нет, ни в коем случае». Доктор всплеснул длинными руками и посмотрел на Шпаца поверх крохотных красных очков. «Видите ли, герр Штамфогельзанг, я слышал все, что вы сказали кайзеру, до последнего слова. Я отлично себе представляю, какого именно результата вы ждали, но никак не мог этого допустить». «И чего же я ждал, по-вашему?» Шпац взялся за легкую алюминиевую ложку. «Что впечатленный вашим рассказом о забытом могуществе сигнальных башен, кайзер немедленно отправит вас в секретную службу, которая занята поисками древних знаний и оккультных дисциплин». Готте Санбитерсдорф уперся в стол растопыренными пальцами и подался вперед. «Что-то похожее, верно? Вы коснулись края великой тайны и хотели бы продолжить с ней работать?» «Я...» Шпац опустил глаза и почувствовал, как жар приливает к щекам. «Я представлял себе это немного не так, но...» «Понимаю, герр Шпац». Доктор похлопал Шпаца по плечу. «Стремиться к великому — это отличное качество. Вот поэтому я и должен был вам помешать». «Я все еще не очень понимаю, что вы имеете в виду, доктор Пакт Готте Санбитерсдорф». Шпац нахмурился. «Видите ли, очень многих людей в моем окружении сгубила вот эта вот порочная тяга к поиску могущества в прошлом». Доктор откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Вы побывали в загадочных руинах, почувствовали нечто странное, услышали правдоподобную гипотезу, приоткрывающую тайны мироздания. Вы молодец, герр Шпац. Вам хочется изменить мир, найти ответ на вопрос о смысле жизни и, желательно, сделать это быстро, одним легким взмахом пера кайзера. «Это неплохо. Возможно, я и сам был таким же в вашем возрасте».
Доктор широко улыбнулся и ненадолго замолчал. При упоминании руин Крам замер и внимательно посмотрел на Шпаца.
«Вы считаете, что мне не следовало делать этот доклад, Герпакт Гота Санбитерсдорф?»
Шпац поднял взгляд на доктора.
«Напротив, я очень рад, что вы это сделали». Доктор привстал и навис над столом. «Это показывает вашу решимость, умение анализировать ситуацию и выделять важное».
«Тогда почему...» — Шпац потряс головой, почувствовав, что совершенно сбит с толку.
«В прошлом нет никакого могущества, Гершпац».
Гота Санбитерсдорф сел обратно на стул. «Эти несчастные города лежат в развалинах много лет. Они погубили множество жизней тех, кто пытался искать в них ответы на современные вопросы. А их там нет».
«Откуда вы знаете? Вы же не были ни в одной из экспедиций», — горячо возразил Шпац.
«Все они давно мертвы». Голос доктора стал холодным, а взгляд колючим. «Разрушены и покрыты пылью, и пребывают в этом состоянии уже больше 500 лет. Да, там остались какие-то искры непознанного, смертельные ловушки, неизвестные источники энергии и будоражащий разум загадки. Но с тех пор мир неузнаваемо изменился. Мы построили новые города, подняли в воздух люфтшиф и больше не ведем войн, бросаясь грудью на мечи врагов. Что бы там ни пряталось в этих развалинах, оно не стоит ни вашей загубленной карьеры, ни вашего ясного рассудка».
«Но Гер Адлер...» — Шпац начал понимать, к чему клонит доктор, но согласиться с ним пока был не готов.
«Адлера мне не удалось отговорить от экспедиции. И где он теперь?» Доктор скривил губы в непонятной гримасе. «Надеюсь, он еще жив. Раз инфантильный Ледовор сумел перебраться через границу, значит, и у остальных есть шанс. Вы знаете, как окончил свои дни Аузес? Он был самым рьяным фанатиком исследования этих несчастных городов. Пуская слюни в изгнании, на руках у своей несгибаемой супруги, которая, я уверен, считала дни до того момента, как он, наконец, испустит дух, чтобы перестать слушать его бесконечный бред о башнях и звездах. А Гервика? Мы были знакомы очень шапошно, но, судя по вашему описанию, он стал законченным маньяком и умер в мучениях у вас на глазах, только лишь потому, что вбил себе в голову, что ему непременно надо постичь эту покрытую пылью тайну. Мне бы очень не хотелось, чтобы вас постигла та же участь».
«Но я же Вервант», — начал Шпац, но сразу же поднял обе ладони вверх. «Впрочем, ладно. Вы почти убедили меня, но кое-что все же осталось неясным. Зачем мы здесь?»
«Я всегда знал, что вы умный юноша».
Гота Санбитерсдорф широко улыбнулся.
«Но разговор о наших делах я, с вашего позволения, немного отложу. Вам надо позавтракать, а мне кое-что решить до прибытия».
Гота Санбитерсдорф быстро вскочил и широкими шагами направился к выходу из столовой.
«Побывал внутри? Что-то почувствовал?»
Крам вопросительно приподнял бровь.
«Ты уверен, что я все знаю про эту историю с башней?»
«Да что уж там!» Шпац махнул рукой и погрузил ложку в молочное месиво каши. «Я кое-что не рассказал, потому что думал, что это может представлять опасность для кого-то, кроме меня. Но доктор, как видишь, даже не счел нужным говорить шепотом».
«Ладно, не переживай, Гершпац». Крам подцепил на вилку одну из сосисок. «Можешь не посвящать меня в подробности. Достаточно того, что мы живы, и у нас есть какая-то работа».
«Оренберги. Это большой город, почти как Белегебен. Значит, нам не придется продираться через лес и таскать на спине рюкзаки».
«Вот только кормить будут не так вкусно». Шпац проглотил безвкусную кашу и сделал глоток остывшего кофе. Жидкого и кисловатого.
«Вряд ли нам придется сидеть здесь безвылазно». Крам принялся за вторую сосиску. «А значит, к нашим услугам все пивные рестораны, так что можно особенно не беспокоиться. Мы в воздухе уже около 12 часов, значит, совсем скоро должны начать снижаться».
Сверху Оренберги был похож на морскую звезду, зажавшую в двух лучах блестящую кляксу залива. В недавний свой визит Шпац и Крам не успели рассмотреть город, потому что поезд пришел ночью. Во время комендантского часа и до самого прибытия люфтшифа им пришлось сидеть в карантинной зоне. Поэтому сейчас они прилипли к окну своей крохотной кают-компании
и разглядывали столицу бывшего государства Кронсланд с большим интересом. В центральной и северной части возвышались монументальные небоскребы шварцландской постройки, похожие на поставленные друг на друга кубы из серого и коричневого камня. Южная и восточная части были низкоэтажные, с извилистыми зелеными улицами. Примыкающая к морю полоса была сплошь портовой. Берег ощетинился множеством подъемных кранов, далеко выдающимися в море языками причалов и ремонтных доков.